Бытие. И сегодня у нас необычная история, довольно редко к ней обращаются проповедники, но одно из благословений проповеди по порядку или экспозиционной проповеди, что ты не можешь пропустить никакой отрывок. Ты просто идешь и проповедуешь на следующие стихи. Вообще книга Бытие даровала нам в русский язык несколько терминов, которые мы используем даже и не подозревая, что они происходят от Бытия. Ну, к примеру, у нас есть слово «допотопный», которое в основном означает «очень-очень старый». Если вы исследуете происхождение этого слова, то поймете, что оно говорит о том, что существовало до потопа, то есть очень-очень древнее. Еще у нас с вами есть такое слово «хамство». Или иногда мы называем хамом человека, который ведет себя безобразно в поведении. Это слово тоже произошло от имени одного из персонажей в книге «Бытие», история, о которой мы сегодня и будем говорить. Давайте мы откроем 8 главу с 20 по 22 текст. «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь Бог в сердце своем: не буду больше проклинать человек землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его. Не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь все дни, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». И далее Бог дарует людям, вышедшим из ковчега, такое же благословение и такое же повеление, которое он даровал Адаму. Говорит: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. И то, как нам описана эта история, как будто произошло второе творение. Бог, по сути, дает человечеству второй шанс. Он закончил с первым миром, он вычистил его. Затем он берет этих людей, всего 8 человек, 4 семьи. Он говорит: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Я благословлю вас. Впредь не будет больше таких историй. И Бог смотрит на человека и говорит: я не буду больше проклинать, я не буду больше так уничтожать землю, потому что зло в человеке коренится от его юности, с самого начала. И по сути Бог дарует человеку второй шанс. И 9 глава начинается с заключения Нового Завета с Ноем, и Бог благословляет. Только в этот раз перед нами не безгрешное человечество, не Адам и Ева, такие в такой наивности и незнании греха. Теперь это люди, которые испытали на себе все последствия греха, понимают всю серьезность того, что такое преступление перед Богом, прошедшие через воды ковчега, воды потопа. И начинается эта история с еще одной ошибки. Еще одной ошибки, которая описана дальше в 9 главе. И у нас нет этой идиллии того, что вот Ной, вот начинается жизнь, и все хорошо. Как будто Моисей, желая нам описать первые дни Ноя после потопа, описывает не что-то хорошее, а что-то плохое, что произошло в их семье. Интересно, что за этим не следует мгновенного наказания Бога. Он не приходит к Хаму, как пришел к Адаму или Каину. Бог не обращается к сыну Ноя и не говорит: где ты, Хам, или что ты наделал? Бог как будто бы смотрит на эту ситуацию со стороны, позволяя людям разбираться с ней, позволяя Ною решать эту проблему. Он не вмешивается открыто с этого момента, но одновременно он не сторонний безучастный наблюдатель. Он показывает нам, что дает второй шанс, дает и третий, и не выходит из себя, когда мы его подводим. Я вам признаюсь честно, мне очень трудно давать второй шанс людям. И смотря на свои взаимоотношения, я вижу, что я достаточно легко терплюсь где-то там с непониманием, даже с глупостью, с безответственностью. Это все проще. Но тогда, когда встречаешься с лукавством, обманом или каким-то предательством или подставой, так сложно потом строить эти отношения, преодолевать их, давая второй, третий шанс. Вот что помогает, это взгляд на Евангелие. Когда я понимаю, что Бог не только второй мне шанс дает, Бог дает мне третий шанс, дает четвертый. Если посчитать все то количество шансов, которые Бог давал мне в моей жизни, раз за разом после ну, того, как я его подводил. Понимаешь, что счет идет на десятки тысяч. Мы читаем дальше, 9 главу с 18 текста. Эта история станет сегодня основой нашей проповеди. Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Иафет. Хам же был отец Ханаана. Эти трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. Ной начал возделывать землю, насадил виноградник, и выпил он от вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Иафет взяли одежду и положили ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньше сын его, и сказал: «Проклят Ханаан! Раб рабов будет он у братьев своих». Потом сказал: «Благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог Иафета, и да веселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему». И жил Ной после потопа 350 лет. Всех же дней Ноевых было 950 лет, и он умер. В Армении ходит очень шутливое сказание. Они шутят, говорят, что когда Ной вышел из ковчега, армяне встретили его на горе Арарат. Армяне встретили его вином, хлебом с солью, а потом они же его напоили, и Ной лежал пьяным. Понятно, что это смешно, понятно, что это шутка. Вне всяких сомнений, эта история произошла не сразу после выхода Ноя из ковчега на следующий день, и даже не на следующий год. Мы читаем в этой истории, что к этому моменту у Хама уже есть сын Ханаан. И Ной упоминает имя этого сына. А если вы заглянете в Бытие 10 главу, 6 текст, вы увидите, что Ханаан не первый сын Хама. Он третий или четвертый, по-моему, сын Ноя. То есть это не то, что произошло сразу. Родилось несколько сыновей. Наверняка в жизни Ноя произошло несколько или много историй. Но почему-то Моисей выбирает именно эту и единственную историю, чтобы показать о том, что же произошло в жизни Ноя после потопа. Никакие другие истории он не включает в Бытие. И это и есть сам посыл. В то время, когда происходит эта история, Ханаан вообще очень маленький мальчик, скорее всего. Возможно, он только родился. Но, несомненно, то, что Ной говорит о нем, когда говорит о своем проклятии. Вы не задавали себе вопрос, а почему? Ведь, в принципе, Ханаан не участвовал в этой истории. В ее истории участвовал отец. Но когда Ной проспался, и он начинает делать оценку этой ситуации, он дает благословение двум своим сыновьям. Но когда говорит о третьем, он говорит о внуке. Он говорит о Ханаане. Он ничего не говорит о Хаме. Он не говорит о том, что Хам будет рабом. Говорит, Ханаан же будет рабом. Можно, конечно, предположить, что к тому времени Ной мог уже видеть схожесть характеров отца и сына, или видеть, что Ханаан пошел в своего отца. И таким образом он так пророчески, знаете, как пророк говорит: а вот, вот это твое продолжение, и поэтому они будут рабами. Но что можно точно сказать, это то, почему Моисей вставляет эту историю в Бытие именно в это время. Просто представьте себе, Моисей составляет Бытие в тот момент, когда народ Божий вышел из рабства, находится в это время в таком неопределенном состоянии, они еще не вошли в землю, но уже ушли из рабства. И вот мы читаем несколько раз, их сердце трепещет при виде трудностей, и они боятся войти в землю и овладеть ею, в землю, в которой живут потомки Ханаана. Бог несколько раз говорит им: «Я отдаю вам эту землю». И причем он перечисляет те народы, которые он отдает израильтянам. Но израильтяне боятся. Моисей вставляет эту историю для того, чтобы показать. Еще задолго до того, как вы попали в египетское рабство, еще задолго, как вы вышли оттуда, Бог уже предназначил вам эту землю. Не вы будете рабами в ней, а потомки Ханаана будут рабами в ней. В 10 главе книги Бытие, в 15 тексте, мы читаем родословие Ханаана. Смотрите, кто родился от Ханаана. Сидон, первенец его, Хет, Ивусей, Амарей, Гергесей, Евей, Аркей, Синей, Арвадей, Цимофей, Химофей. Впоследствии племена хананские рассеялись, и были пределы хананеев от Сидона к Герару до Газы, отсюда к Содому, Гоморе, Адме, Циваиму и Далаше. Несколько раз народ говорит Моисею: «Ты вывел нас, чтобы погубить, чтобы дети наши стали рабами в этой земле». Моисей этой истории говорит: «Нет, Бог уже давным-давно предназначил, и Он решил, кто будет кому рабом». Поэтому суть истории, которая была включена в Бытие, для того, чтобы ободрить израильский народ и показать им: не бойтесь, все давным-давно уже решено. Бог давным-давно благословил вас. Вы будете победителями. Сегодня перед нами не стоит задача захватывать чью-то землю, или чью-то церковь, или чей-то дом. Нам Бог не повелевает этого. У нас нет опасности попасть в рабство. Однако мне хочется говорить сегодня о другом типе рабства, в которое мы можем попадать. И попадаем, к сожалению. И удивительно, что это рабство духовное, но оно также связано с этой историей. В этом рабстве тоже есть зависимость. В этом рабстве тоже есть нагота. Я назвал эту проповедь «Рабство наготы». И она связана с хамством, последующим рабством и возможным освобождением. В чем состоял грех хама? В том, что он увидел голову отца, в том, что не прикрыл, в том, что сам начал рассказывать братьям, в том, что надсмехался над отцом или приглашал других позабавиться, в отсутствии почтения к отцу. В чем был корень греха хама? На Востоке люди закрывают свое тело больше, чем мы сегодня. Если вы до сих пор попадете на Восток или на ортодоксальный Восток, вы увидите, что у мужчин вы сможете увидеть только кисти и лицо. А у женщин лицо даже бывает закрыто. Там принято покрывать одежду, тело одеждой, чтобы ничто не выделялось. Даже когда женщины надевают свои красивые наряды, они так висят на них, что не обтягивают ничего, чтобы не было видно каких-то особых форм. 18 глава книги Левит отражает запрет на сексуальные отношения такой фразой: «Не открывай наготы». Они таким словом говорили, и они говорят: «Не открывай наготы, к примеру, там, матери своей», или «Не открывай наготы невестки своей». Такой фразой они не просто означали «не подглядывай за твоей невесткой», они означали «не имей интимных отношений с ней». И 18 глава книги Левит, вы можете дома или на группах открыть, посмотрите, как много повелений дано там, регулирований, с кем не стоит иметь интимных отношений. Но всякий раз, когда говорится о ком-то, там звучит эта фраза «не открывай наготы». Основная мысль этой главы состояла в том, что у каждого человека есть своя сфера личного пространства, проникать в которую имеет только вторая половинка. Да и то только потому, что она и стала с вами одним телом. Для людей Востока, для евреев, вторгаться во внутреннюю жизнь человека, наблюдать за ним, смотреть на его тело, уже означало познавать, уже означало интимные отношения, даже если у вас не было никакого физического контакта. И вторгаться в это интимное пространство чужого человека – это грех в глазах Бога. Все времена, в каждом обществе существуют свои границы дозволенного. Со времен первого стыда Адама у людей есть места, которые мы хотим скрывать. Равно как и всегда существует искушение заглядывать за эту завесу, приоткрывать эту завесу. И сегодня я не буду говорить вам о границах дозволенного. Я не буду вам говорить о длине юбки, которая должна быть у женщины, или прозрачности кофты, которая должна быть у мужчины, или уровне обтягивания джинсов на ногах мужчины. Речь пойдет сегодня не об этом. Вопрос, который волнует меня больше всего: почему во мне есть желание вторгаться пространство другого человека? Почему в каждом из нас есть это греховное желание приоткрывать завесу того, чего я не должен приоткрывать? Что движет мной, когда я хочу открывать наготу другого? Физиологически мы с вами устроены одинаково. В принципе, вы не увидите ничего особенного. да, во мне, если увидите меня без одежды. Мы устроены принципиально одинаково, и женщины, и мужчины. И когда мы идем в баню, мужчины, мы раздеваемся, как бы мы никогда не видим ничего нового. Наверное, женщины, вы тоже. Вы ничего особенно принципиально нового не видите. Следовательно, нами движет не любопытство, а сама мысль о том, что я вторгаюсь в запретное. Пушкин Евгений Онегин описывает женские щиколотки, которые волнуют мужчин. Да? И в то время, в том кодексе благочестия, женщины могли очень низко открывать свою грудь, декольте могло быть очень-очень низким, но было запрещено оголять ноги. Поэтому платья были очень длинные, и вы практически не могли увидеть даже щиколотку женщины. И поэтому кавалеры, стоя возле колонн на балу, которые не танцевали, они подглядывали над вальсом, и когда вальс кружился, вдруг в какой-то момент платье чуть-чуть приподнималось, и они видели вот эти щиколотки, чуть-чуть голени, и все, для них, у них прям мурашки. Это их волновало. Так об этом описывает Пушкин в Евгении Онегине. Суть в том, что нам просто хочется вторгаться в то, что запрещено. И я даже уверен, что если бы в нашем обществе интимные места были уши, к примеру, и мы закрывали уши, то есть мы ходили бы с шапками, натянутыми вот до низ, то, и, к примеру, у нас было бы все остальное открыто, да? То именно это место и было тем местом, которым бы очень хотелось понаблюдать. То есть какие же там раковины, а какой же там овал этих ушей. То есть суть того, что движет нами, лежит не в плоскости любопытства, а в плоскости запрета. Именно запрет так волнует нас. Именно то, что скрыто от нас, так волнует нас. Так что принцип хамства не в любознательности, а в нарушении запрета на проникновение в чужую наготу. Эгоистичное использование другого человека в целях своего испорченного воображения. И хамство приводит к рабству. Как и в истории с Ханааном, Ной посмотрел на все и говорит: рабом будет. И точно так же и в этой сфере. Хамство, оно приводит к рабству. И искушения в рабственной области всегда являлись наиболее сильными. А падение в области нравственного, в сексуальной сфере всегда были чудовищно разрушительными для личности. Они низводили личность к уровню животного. И как Соломон в притчах описывает юношу, который видит блудницу, и начинает идти за ней. Как он описывает его? Кем он называет его? Он идет как волноубой. То есть он рисует этого молодого человека, который все, вот он просто идет. Он понимает, что он идет на убой. Но он все равно идет. Поэтому эта сфера, она всегда использовалась и дьяволом, и миром для того, чтобы зацепить, из-за того, чтобы поработить человека. И именно об этом Христос говорил. Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий раб греха, грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Греховная зависимость в области нравственной чистоты ярко иллюстрирует это рабство, которое сродни алкогольной или наркотической зависимости. Оно деморализует человека, оно овладевает его личностью и заключает цепи рабства. И любое рабство мучительно и разрушительно для души. Всякий, кто попадал в это рабство, испытал только духовное мучение. Среди нас, взрослых, нет ни одного человека, который не сталкивался с ситуацией, подобной хаму. Мы не раз в них попадали. Случайно, вы совершенно не планировали это, друг, вы, независимо от того, смотрите ли вы телевизор, читаете новости в интернете, зашли в станцию сервиса, автосервиса, там, вдруг вы увидите плакат на стене, или зашли в канцелярский магазин, где сегодня тоже можно встретить плакаты. Вдруг вы, все, перед вашими глазами это предстало. Мы все в эту ситуацию попадали. Вопрос не в этом, вопрос в том, что дальше. Как я реагирую, то есть что есть во мне, что уже сформировано, как я буду реагировать на это. И цель этой проповеди – это не забивать вас чувством вины, не заставить вас почувствовать ничтожеством. Все это задача дьявола. У этой проповеди три цели. Мне хотелось бы предупредить тех меньших, которые еще не дотыкался на наготу. Поэтому, дети, сегодня для вас будет применение. Также объяснить природу этого рабства и его последствия. И последнее – это дать надежду на освобождение тем, кто находится в этом рабстве. Давайте первое. Поговорим о первом. Правильная реакция. Мы читаем 22-23 текст 9 главы. «Увидел Хам, отец Ханана, наготу отца своего. Выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Афет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад. Они не видели наготы отца своего». Поэтому первое, кому бы мне хотелось обратиться, детки маленькие, вот эти дошколята, если можно, чтобы мама и папы тоже помогли мне, чтобы они услышали, к вам сегодня, сейчас я к вам буду говорить. Ярик, вон у нас еще Тая, давайте. Все на меня смотрят, маленькие. К вам, да, к вам сегодня. Вы однажды столкнетесь с тем, что вы увидите наготу других людей. Будет ли это в школе, когда к вам подойдет одноклассник и вдруг на телефоне покажет вам что-то? Будет ли это дома, когда вы будете смотреть мультик и вдруг реклама пойдет, и на рекламе будет там тетя голая? Вы однажды, и может быть не однажды, натолкнетесь на то, что вам мир предложит. Посмотрите на эту историю и сделайте не так, как сделал Хам. Сделайте так, как сделал Сим и Афет. Просто закройте глаза и убегайте. Выключайте. Если этот друг, который к вам подошел и показывает, сразу отворачивайтесь и уходите. Если это телевизор или компьютер, выключайте сразу. И Сим, и Афет, они не пришли и не сказали, так, а что же нам делать? Так, ну лежит, ну чем мы его закроем? Они даже смотреть не стали. Они не стали решать, они не стали разглядывать. И мне было любопытно. Они повернулись задом, даже так, чтобы если вдруг они споткнутся, вдруг получится так, что как бы, глаза сами откроются, глаза никогда не увидят этого. Вот так они сделали. Они положили длинные одежды себе на спину, они зашли в шатер, подошли к отцу, возможно, ногой его пощупали, скинули эту одежду на него и вышли, они даже не смотрели. Пусть эти увещевания, которые вы слышите сегодня, и родители, говорите об этом постоянно. Наставляйте своих детей и говорите, ты с этим встретишься. Убегай от этого, сразу закрывай. И ни в коем случае не пытайся продолжать смотреть. Не пытайся заглядывать, потому что иначе тебя ждет судьба Ханана. Что сделал Хам? Он пригласил братьев. Что сделали братья? Они даже не стали разглядывать. Если вы пойдете по пути Хама, если начнете разглядывать, вы закончите рабством. С каждым новым взглядом грех будет захватывать вас. Вы будете видеть то, что потом не сможете вычистить из своей памяти. Это то, что будет сопровождать вас потом всю жизнь. Не позволяйте этому греху войти в свою жизнь. Правильная реакция – отвернуться, закрыть глаза и убежать. Второе – природа. Природа этого рабства. И теперь, наверное, уже чуть постарше. Вот они, наши школята и молодые люди, да и взрослые. Вам не надо объяснять, что такое смотреть на наготу. Вы с этим сталкивались не раз, может быть, вчера вечером. Для кого-то это случайные встречи, для кого-то это ежедневная борьба, в которой больше поражений, чем побед. Ваше состояние лучше всего описал апостол Павел в послании Римлянам, когда он описывает честно то, что происходит в его сердце, эту внутреннюю борьбу, которая разрывает его изнутри. Давайте прочитаем то, что говорит Павел на примере своем. 7 глава послания Римлянам с 15 текста. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, потому что уже не я делаю, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то то есть в плоти моей доброе. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать то, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю. Злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, принадлежит мне злое. И по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от этого тела смерти? Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом служу закону Божию, плотью закону греха. Как четко он описывает эту внутреннюю борьбу и разделение. Как четко апостол Павел говорит о том, с чем он борется. Он говорит, странно, как будто два меня во мне. Тот же самый я одновременно ненавижу этот грех. И одновременно во мне есть то, что движет меня к нему. Не мир, не дьявол, не кто-то. Я сам почему-то изнутри и хочу одновременно, и ненавижу то, что делаю. Вот оно рабство. Вот оно, вот эта зависимость, которая держит нас в себе. И одновременно мы хотели бы, мы очень мечтали бы от этого избавиться, но пока не можем. Оно продолжает нас жить. Молодые люди находятся в процессе фиксации своего развития. И как раз бурный рост, который сейчас происходит, это тело, которое растет, кости, даже лицо меняется. Да, вот, старшая школа, институт. Вдруг где-то там годам 30, ты смотришь уже и все. И вроде бы формы зафиксировались. Уже не меняется лицо, не меняется практически тело. Нечто подобное происходит с нашим характером. В тот момент, когда вы молодой человек, закладываются и фиксируются, как кости, то есть хрящи перерастают в кости в вашем теле, так и в характере ваши черты, они начинают фиксироваться именно в этот момент. И в этот момент, именно это время связано с этими наибольшими искушениями в вашей жизни. Вот эта вроде бы взрослость, доступность, она просто открывает перед вами мир, огроменный мир этих искушений. То, что вы выработаете в течение ближайших 10 лет, станет основой вашей личности. Изменить что-то после этого будет очень сложно. Поэтому не относитесь к вашим увлечениям легкомысленно. Если вы допустите в вашу жизнь греховную зависимость, избавиться от нее в будущем будет очень-очень сложно. Лишь в редких случаях мы наблюдаем, что Господь чудесным образом избавляет человека от зависимости, полностью освобождая его от этой внутренней тяги. Я видел такое в своей жизни всего лишь несколько раз. Когда, к примеру, алкоголик, который был зависим, момент, какой-то определенный момент его жизни, либо в момент покаяния, либо после, вдруг происходит какой-то щелчок внутренний, и Бог освобождает его даже от внутренней тяги. И он свободен. В большинстве случаев других человек освобождается, имея силу Божью, но он понимает, даже такой есть термин, я сухой алкоголик, он понимает, что если он не будет бодрствовать, если он не будет постоянно находиться в форме, эта зависимость вновь найдет свои пути, ростки вновь прорастут. Поэтому нельзя относиться легкомысленно к любой зависимости греховной, которая начинает формироваться. Если вы увидели, что грех, не только порнография, любой грех, начинает приобретать форму последовательности, которая сопровождает вас, это опасно. Это говорит о том, что ваши хрящи формируются в кости, и вам придется ломать их потом. Поэтому не относитесь легкомысленно, не пускайте в свою жизнь всякий мусор, не пускайте в свою жизнь всякую отраву. Если в молодом возрасте вы решите хранить чистоту и верность, вы сохраните себя от многих искушений. Но если вы откроете дверь и получите пробоину в вашей броне праведности, вы должны знать, что лукавый тоже об этом будет знать. И всю вашу последующую жизнь, куда он будет бить? В самое уязвимое ваше место. Интересная история из книги Судей говорит о том, что Бог заповедовал израильтянам прогнать все народы. или вычистить землю, уничтожить все народы, которые жили на этой территории. Потому что они будут сетью, они будут искушением. И мы читаем, что к моменту книги Судей некоторые из этих народов были оставлены. И Бог за это очень сильно осуждал евреев. Смотрите, что дальше написано. 2 глава, 18 текст и начало 3 главы книги Судей. Когда Господь воздвигал им судей, то сам Господь был судьёю и спасал их от врагов их во все дни судьи. Ибо жалел их Господь, слыша стон их от угнетавших и притеснявших их. Но как скоро умирал судья, они опять делали хуже отцов своих, уклоняясь другим богам, служа им и поклоняясь им, не отставали от дел своих, от стропотного пути своего. И воспылал гнев Господень на Израиле, и сказал он: «За то, что народ мой приступает завет мой, который я поставил с отцами их, и не слушает гласа моего, я не стану уже изгонять от них ни одного из тех народов, которых оставил Иисус, когда умирал, чтобы искушать ими Израиля, станут ли они держаться пути Господня и ходить по нему, как держались отцы их, или нет. И оставил Господь народы эти, не изгнал их вскоре и не предал их в руки Иисуса». Вот те народы, которые оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян. Все, которые не знали о всех войнах ханаанских, для того, чтобы знали и учились в войне. Последующие роды сынов Израилевых, которые прежде не знали ее. Я думаю, что одна из причин, почему Господь до сих пор позволяет нам согрешать, позволяет нам бороться, для того, чтобы учить нас этой борьбе. Для того, чтобы мы, во-первых, больше понимали его благодать. Во-вторых, чтобы мы не жили здесь, как в раю. Потому что, когда мы сталкиваемся с грехом, когда мы сталкиваемся с искушением, как раз и проявляется вот этот наш внутренний характер, проявляются все наши ценности. Мы начинаем видеть себя в таком более четком и правильном свете. Мы видим себя грешниками, какие мы и есть по природе. Какие мы и остаемся по природе. Спасенные, прощенные, освобожденные, но все еще грешники. И для того, чтобы мы не забывали об этом, не забывали ни о духовной войне, не забывали о прощении Божьем, Он позволяет нам иногда падать. Он позволяет нам иногда падать сильно. Продолжая быть Его детьми, мы все больше и больше ценим Его благодать. И хотим, как пишет потом римлянам, мы хотим возвращаться к Нему. Мы живем в очень сложном мире. И молодые люди, вы живете в сложном мире, который создан взрослыми. Нами он создан. И это мы создали этот мир, в котором так легко иметь доступ к греху. Это мы позволяем, взрослые, позволяем этому греху литься с экранов телевизоров. Мы позволяем легализовать это законно. Мы позволяем это становиться нормой морали общества. И это очень тяжело. Поэтому всегда, когда ругают молодежь, вот это молодежь. Молодежь живет в мире, созданном взрослым. Мы, взрослые, создаем этот мир. Поэтому мы не просто позволяем этому миру таким быть. Мы и сами-то не являем пример постоянного благочестия. Мы сами те же самые падшие грешники. Те же самые, которые борются с такими же самыми искушениями. Поэтому если вы думаете, ну да, мне сейчас сложно, потому что у меня нет жены или мужа. Вот когда все появится, все станет легче, у меня же будет теперь где все это реализовать. Нет, дорогие мои, ничего не исчезает. Потому что желание грешить не исчезнет после того, как у тебя предоставится больше возможностей. И если вы находитесь в такой иллюзии того, что вот, да, сейчас мне сложно, просто вот нельзя же, ну а где же мне еще себя вот как-то успокаивать, где же себя как-то освобождать? Нет, ничего не изменится. Греховная зависимость. И я думаю, что взрослые, те, кто имеют семьи, они вам подтвердят, да не исчезает это все. Греховная зависимость продолжает цепко держать тебя в руках, независимо от того, имеешь ты брак или нет. Нас тоже клокочут страсти, нас также обуревают искушения. Мы не всегда выходим победителями. Чем старше становимся, тем больше поражаемся собственной греховности, испорченности и неспособности изменить себя. Мы не духовные супермены, но у нас есть надежда. У нас есть Христос. И как и Павел сказал, кто? Ну, бедный я человек, кто же может меня избавить? Он дает этот ответ. Иисус Христос. Он может избавить нас. Он даровал нам право на свободу. И это третье, о чем мне хотелось говорить. Право на свободу. Христос приобрел нам право быть свободными. И я знаю, что среди сидящих здесь в зале есть примеры искупления от рабства. Мы, как церковь, знаем, что такое освобождение от рабства алкоголя. Да, церковь? Мы знаем. Мы знаем, что такое освобождение от наркотиков. Знаем мы, церковь? Мы знаем, что такое освобождение от неспособности прощать, от злости, которая буревает, от ненависти, которая держит тебя. Мы все это знаем. Мы знаем, что такое освобождение от зависти. Мы знаем, что такое свобода от обиды. Христос прощает нас. Это не означает, что раз однажды вдруг все исчезло, и мы теперь можем лежать в шезлонге, наслаждаться, ничего не делать. Мы продолжаем бороться. Но мы знаем, что такое освобождение. Мы знаем, что такое Господь берет, забирает вину за грех, забирает эту внутреннюю неспособность победить этот грех и дарует все средства благодати для того, чтобы бороться. И Павел в другом месте напишет: умерщвляю. Я эту тварь постоянно убиваю. У меня борьба. Я борюсь с ней так, чтобы забить до смерти. В послании к Коринфянам он пишет: я бьюсь, я избиваю, забиваю так, чтобы практически до смерти забить этот грех. Полностью убить не получится, если вы дадите ему чуть-чуть отдохнуть, набраться сил, он опять воспрянет. Поэтому вся моя жизнь – это постоянная борьба. Я борюсь, говорит Павел. Он приводит пример борца или боксера на сцене. Он говорит: вот так я борюсь. Поэтому наша жизнь, она будет происходить в этой борьбе. Не будет вот этого, такого расслабленного состояния. Но в этом у нас есть сила. То, что произошло с нами, произошло не с помощью нашей воли. То, что произошло с нами, произошло не благодаря человеческой порядочности и морали. Это внутреннее перерождение, оно может произойти только, если Бог коснется. Без Христа мы ненавидим последствия греха, но любим грех. Со Христом мы ненавидим грех, а не последствия греха. Понимаете, очень часто человек мучается не потому, что он грех возненавидел. Ему просто неприятно то, что этот грех приносит в свою жизнь. А сам грех приятный. Неприятно похмелье. Неприятно потом укоры родственников. Неприятно потом финансовые пустые карманы. Вот что неприятно. А само состояние приятно. Что делает Христос? Он смещает эту ненависть, эту неприязнь с последствий греха, которые имеют все люди, на сам грех. И вдруг мы начинаем его ненавидеть. То, что является в корне этого греха. И мы начинаем любить праведность. Послание Римлянам, 6 глава, 16 по 23 текст. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы рабы? Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию, на дела беззакония, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности, на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Павел пишет тем, кто свободны от греха, были освобождены, но продолжали жить как рабы. И он говорит: зачем? Он уже вас освободил. Почему вы продолжаете вести себя так, как будто вы пленники этого греха? Как рабы на галерах. Знаете, вот они долгие-долгие годы гребут, их приковали цепями. И вдруг в какой-то момент им цепи обрезали, и можно уходить. Они продолжают сидеть или продолжают делать то же самое. Грести. Он говорит: зачем вы это делаете? Вы уже свободны. Встаньте, уходите, делайте по-другому. В Индии, когда приручают слонов, маленькому слоненку одевают ошейник с шипами и садят его на довольно крепкий трос. И он сидит, ходит по этому кругу, его кормят, проходит время. С него снимают этот ошейник, одевают обычную веревку, которую может порвать, просто чуть-чуть отойти, но не уходит. Потому что у него уже очерчен круг, к которому он привык. Он уже, по сути, он может освободить себя. Но он продолжает жить в этом круге рабства, потому что он верит, что эта веревочка его удержит. Павел говорит, вы уже не на цепи. Бог уже снял ее. Зачем вы продолжаете ходить в радиусе этой веревки, прикованной к колу? Живите как свободные. Но что такое жизнь в свободе? Это не означает сорвался, и знаете, как вот пса иногда цепляют, вот, который сидел давно, и он пулей просто куда-то несется, да, вот все, у него дали свободу, и он все. По одной собаке, по второй собаке, вдоль дворов там лает, то есть, ну, какое-то безумие. Павел говорит, как вы все свои, со всей своей страстью отдавали себя на грех, вот возьмите всю ту же самую страсть и отдайте себя на дела праведности. Но, к сожалению, происходит иногда так. Бог освобождает от страсти греховной, а отдать себя на дело праведности, ну, кто-то не хочет. И продолжается вот такая вялотекущая жизнь, которая сползает обратно в рабство греха. Посмотрите, что говорит Павел. С той же самой страстью, с которой вы служили греху, с той же самой страстью, как вы изучали этот грех или искали, начните искать праведность. И несколько практических примеров расскажу, как происходит эта замена. Если раньше я знал детально биографию моего музыкального кумира, когда он начал играть, когда выходил его альбом, то есть в каком году тот альбом, все песни я знал, которые в этом альбоме, какой порядок у этих песен, то сейчас с той же самой страстью я изучаю жизнь Иисуса Христа. Что произошло, когда он родился, как он жил, каков его характер, что он делал с тем и с тем, с той же самой страстью. Меня интересует больше теперь его личность. Он становится моим кумиром, я становлюсь его фанатом. Вот тот, кому я себя начинаю посвящать. Если раньше я не пропускал ни одного нового блокбастера, суббота вечер, это что за вечер? Прайм-тайм. Я проводил его в том, чтобы один, два или три фильма, их же выходит, не успеваешь их все посмотреть. Я мог потратить сутки на игру компьютерную или на какой-то сериал. Сегодня меня интересуют книги, христианские книги. Они только еще в релизе, я уже ищу, как их купить. Я знаю авторов, книги которых я жду. Я знаю авторов, книги которых я хочу прочитать. Читаю одновременно 2-3 книги. Меня это, с той же самой страстью, которую я раньше употреблял на другое, я эту страсть перевожу на познание праведности. Если раньше я был озабочен своей внешностью, имиджем, мне было очень важно, что происходит с моими волосами. Они чуть-чуть только отрастали, я бежал уже. Мне нужно было, чтобы сзади у меня вот как ежик был, как когда бреешься, да, вот, чтобы было приятно чесать ладошку. Сегодня меня интересует другой имидж. Сегодня меня интересует имидж моего характера. Не то, что обо мне скажут мои одноклассники или сотрудники на работе. Меня интересует, что думает обо мне Христос. Что Он видит во мне? Насколько растет красота моей души? Если вы мучаетесь от греховного рабства, придите ко Христу. Попросите Его освободить вас. Признайте свою духовную нищету. Скажите, Господь, возроди мое сердце от смерти к новой жизни. Научи меня возненавидеть грех и полюбить праведность. Я хочу отдать себя в рабы праведности. Прими меня во имя Сына Твоего. Эта свобода от греха не означает, что вы забудете об искушениях или Бог будет вас, знаете, полностью оберегать. Вы будете попадать еще не раз в ситуацию хама. Но только теперь, с этого момента, грех, он перестанет вас быть любимым грехом. Вы не будете испытывать удовольствие греша. Даже греша вы будете мучаться. Бог дарует вам эту свободу, и Он откроет вам эти пути благодати, которые, используя, вы станете целостной, неповрежденной и спасенной личностью. Те, кто уже давно во Христе, тоже иногда получают поддых от плоти. И вы, возможно, еще не раз споткнетесь, не пугайтесь. Но мы уже знаем, кто победит. Мы порой можем проиграть сражение, но мы знаем итог этой войны. Конец этой войны – полная победа над грехом. О чем и пишет Павел. Плод ваш будет святость, а конец будет жизнь вечная. На этой неделе я прочитал историю об удивительном спасении слона, который 50 лет был в рабстве. Раджа его зовут. Я даже скинул эту историю в группу. Лидеры знают, они вам могут ее прочитать на группах. 27 раз он был продаваем и покупаем. Переходил из одних рук в другие. К моменту, когда его нашли сотрудники организации Wildlife, у него были на ногах огромные шрамы от шипов, которыми он был закован в такие оковы. Эти раны уже гноились, у него были паразиты на его теле, он был истощен. Они его нашли, наверное, они его выкупили, я не знаю, но они его освободили. Говорят, что слоны, как и люди, испытывают сильные эмоции, когда они страдают или когда они радуются. Так вот, они написали в своей статье, что когда его освободили, он плакал. Слон плакал, потому что он увидел свою свободу. Я думаю, что те, кто обретал свободу, знают, что такое слезы радости. Знают, что такое, когда Господь освобождает. Я всем нам этого желаю. И сейчас, когда мы будем славить Бога, давайте славить Бога за свою свободу. Те, кто знает, что такое освобождение. Для тех, для кого, ну, это муки, в муках. Вы знаете, кому приходить. Вы знаете, кого просить. Знаете, кому обращаться.